Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии. Драйзер. Американизм в музыке. К столетию Кондрашина. Жижек или против идеологии. Кинообозрение с Андреем Загданским. Судьба империй. Гость американского часа, историк Эдуард Лютвак. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно, добавим, в последние дни, дни Крымского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. Впрочем, тогда, в марте 14-го, еще мало кто ждал катастрофы. Не веря в беду и боясь ее накликать, мир жил как обычно, не зная, в отличие от нас, как опасно не извлекать уроков из истории. Итак, в эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914. Век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Соломон, я предлагаю сегодня вернуться в 1914 год, чтобы поговорить об одном писателе, изрядно забытом в Америке, но чрезвычайно популярным в Советском Союзе, да и в России, наверное, сегодняшней тоже. Это писатель Теодор Драйзер. В 1914 году он выпустил книгу «Титан». Это часть трилогии, посвященная финансисту Каупервуду. И, может быть, это как раз самая яркая ее часть, вторая. И роман этот располагается между двумя знаменитыми книгами Драйзера. Первый его успех – это «Сестра Кэрри». Книга, которая по-прежнему достаточно популярна в Америке, и существует мюзикл, по этой книге поставлен. А второй его большой успех – это «Американская трагедия». Книга, написанная уже в 20-е годы, гораздо позже, и которая принесла ему много денег. Она вообще его обогатила. Между тем, роман 1914 года «Титан» – эта книга была встречена в штыки, ее не хотели печатать. И повлияла на судьбу этой книги, в первую очередь, дружба Драйзера с крайне влиятельным критиком Генри Менкином, который написал Драйзеру следующее. «Поверьте мне, это лучшая вещь, которую вы когда-либо создали. Ее преимущество заключается в большом эмоциональном обаянии. Ваш стиль стал более преисполнен драматизма, более изящным. Короче говоря, вы сочетаете изящество стиля с увлекательностью изложения». Драйзер поверил Менкину и сказал: «Вы знаете, я уже придумал себе эпитафию. Шекспир, я иду к тебе». Так или иначе, эта книга «Титан», она, мне кажется, сегодня самый актуальный из книг Драйзера, потому что она рассказывает про олигарха. И мне кажется, что в нынешней ситуации, в России, да во всем постсоветском мире, она должна читаться крайне актуально, потому что она рассказывает о том, как добивается успеха человек беспринципный, пользующийся взятками, который топчет конкурентов и приходит через тюрьму, между прочим, к успеху и становится одним из толпов общества. Действие происходит в Чикаго. Я эту книгу очень хорошо помню, потому что я ее зачитывался 13 лет, и мне кажется, что это вполне естественно, потому что она была крайне реалистична и изображала жизнь в очень таких наглядных образах. И в этом заключается преимущество Драйзера. В нашей серии мы с вами обращаем в первую очередь внимание на высокую культуру, на произведения, связанные с авангардом, на произведения, которые вошли в музей или в концертный репертуар, или в библиотеку мировой литературы. Не будем забывать, что во все времена читатели читали не Джойса, а скорее Драйзера. И особенно, конечно, в России, где американская литература была представлена в первую очередь такими писателями, как Драйзер, как Джек Лондон.
Синклер Льюис.
Как Синклер Льюис. Писателями реалистической складки, хотя Джек Лондона я, пожалуй, зря сюда включил, потому что он уж точно был романтиком. Люди, которые описывали жизнь подробно, в таком жизнеподобном ключе, и именно поэтому Драйзер был чрезвычайно популярен. Вы помните, 12-томник был Драйзера такой бордовый, и он стоял в каждом доме, потому что, с одной стороны, это была американская литература, а с другой стороны, она была разрешенная литература.
Она была антиамериканская одновременно.
Она была прокоммунистическая, и ведь Драйзер был необычайно левым человеком. Его судьба довольно любопытна. Он родился 27 августа 1871 года в Индиане в семье обедневшего предпринимателя. И у него было очень тяжелое детство. Потом он стал заниматься литературой, и потихонечку он пробился сквозь тернии. И в 30-м году кандидатура Драйзера была выдвинута на получение Нобелевской премии по литературе. Но в том году большинством голосов премию присудили писателю Синклеру Льюису, который тоже был вот с такой левой американской интеллигенции. Драйзер был в Советском Союзе, он объездил всю страну. В 1927 году он совершил 77-дневное путешествие. Он поддерживал кандидата от американской компартии в избирательной кампании. Короче говоря, он был классическим попутчиком, человеком, которого советская власть всячески приветствовала. Но в 1914 году Драйзер еще не успел стать таким знаменитым, и роман его «Титан» — это была переломная книга, которая изображала американскую жизнь тоже на переломе. Америка еще не стала сверхдержавой, а ей только предстояло стать великой страной, какой она стала после Первой мировой войны и в результате Первой мировой войны. Эта тема 1914 года, Первая мировая война, она будет проходить сквозь весь наш цикл. И это было предчувствие победы американского буржуазного капитализма, вот этого предпринимательского духа, который проступает во всех чертах. Он-то очень сильный человек, и хотя смысл произведения был критики этого человека, но Драйзер ничего не мог с собой сделать, он ему нравился. Ему нравился этот олигарх, потому что он был сильным, он был хищником. И интересно, что я запомнил с детства, что Каупервуд терпеть не мог книги. Он не любил литературу, потому что ему казалось, что все это сопли, все это не так. Но он любил живопись. Я всегда думал, почему он любил живопись? Да потому что кино еще не было, поэтому он любил живопись. И у него была коллекция картин, и когда его посадили в тюрьму, а его все-таки посадили в тюрьму, хотя ненадолго, то он очень страдал, потому что в камере ему не разрешили с собой принести картины, на которых он искал вдохновение. Так или иначе, он добился успеха, он победил или проиграл, это уже не важно. Важно то, что он стал тем самым олигархом, который был капитаном индустрии Америки. Я все время думаю о том, что сегодня какому-нибудь современному писателю хорошо было бы перечитать Драйзера и написать роман «Титан» про Березовского. Как вы думаете?
Да, это была хорошая идея. И, кстати, замечу я вам, вот эта вот особенность, а именно склонность олигархов к живописи скорее, чем к литературе, она типична и для современных российских олигархов. Многие из них тоже занимаются коллекционированием произведений живописи и вот вообще культурными артефактами.
Но мне кажется, это лучшая черта любого олигарха. Знаете почему? Потому что все американские музеи созданы только благодаря этому. В Национальной галерее в Вашингтоне нет ни одной картины, купленной на деньги налогоплательщика. Все это картины олигархов, которые так или иначе достаются народу. Поэтому я всячески приветствую коллекционный зуд олигархов.
Вы знаете, ведь ситуация с художественным рынком в России сложилась парадоксально. После революции 1917 года, как мы с вами хорошо знаем, советская власть реквизировала все частные коллекции, которые до этого собирались людьми многие годы. Некоторые предусмотрительные олигархи, если можно так выразиться, своего времени, вроде Третьякова, заранее передали свои коллекции в дар обществу, ведь Третьяковская галерея была создана еще при жизни самого Третьякова. Но у многих олигархов, вот, например, скажем, у Щукина, у Морозова и других подобных им фигур, советская власть просто напросто реквизировала их собрание. Правда, вот того же Щукина на какое-то время оставили директором вот при таком национализированном музее, который состоял из собранных им же картин. Но в итоге картины эти все оказались в собственности государства, и в этом качестве они никогда не поступали на художественный рынок, что и оказалось в каком-то смысле роковым для судеб русского искусства в новое время.
Они не участвовали в круговороте художественного.
В том-то и дело. И на них никогда не было установлено, зафиксирована их рыночная стоимость. Кажется, что это абсолютно нечто внеположное по отношению к культурной ценности артефакта.
Конечно, нет,
потому что это мешает. По отношению собственно культурной ценности, вероятно, это внеположно. Но в наше время культурная ценность в сознании, во всяком случае, массовой аудитории, неразрывно переплетена с ее стоимостью, выраженной в дензнаках. И поэтому, скажем, люди, которые бы в другое время бы сказали, о, я это так и сам могу нарисовать, знаете, как любят говорить о авангардистских произведениях, они поджимают язык, когда узнают, за какие гигантские суммы продаются эту те мазню, вещи, которые они могли бы, да, знаете, мой маленький Джон мог бы так нарисовать.
Осел мажет хвостом.
Да.
Соломон, но вернемся к Драйзеру. Вы знаете, я в детстве читал Драйзера, потом, естественно, появились у меня другие интересы, и я, конечно, о нем забыл и считал его примитивным писателем. И потом я приехал в Америку. Первый писатель, которого я вспомнил в Америке, был Теодор Драйзер. Почему это произошло? Потому что я оказался в гостинице «Грейстоун» на 91-й Бродвее, не так далеко от вашего дома. И это была старинная гостиница с обоями такими. И вдруг я видал, что-то такое торчит из стены. Я совершенно ничего не понимал. Это был первый вечер в Америке. Я долго не мог понять, что это значит, что это за прибор, который непонятным образом торчит из стены гостиницы. Потом до меня дошло. Это был рожок для газа. Понимаете, Нью-Йорк никогда не бомбили до 11 сентября, конечно. И поэтому все здесь осталось, как было. И вот тогда я посмотрел на эту гостиницу и вспомнил сестру Кэрри Драйзера. И подумал, что вот у Драйзера примерно описывалась та самая жизнь. Вот это какой-нибудь 1914 год, он в этой гостинице Грейстоун так и остался. То есть другие страны, города, все изменилось. А Америка сумела сохранить очень старомодную часть, старомодный пласт своей культуры. И вот тогда-то я подумал, что Драйзер довольно точно описал Америку, которую я здесь еще успел застать. Но, конечно, я предлагаю поговорить о нем сегодня еще и потому, что Драйзер сыграл большую роль именно в русской культуре, именно в советской культуре. Это была часть того американизма, который сыграл свою роль в воспитании советской интеллигенции. Как я уже говорил, это были те книги, которые стояли на каждой полке. Нечто подобное было и с музыкой, не так ли?
Да, но с музыкой, вот мы сейчас заговорили о «Титане» Драйзера в связи с тем, что этот роман вышел как раз в 1914 году, то есть 100 лет тому назад. А американизма в музыке в тот момент не существовало. Но, пожалуй, что и «Титан» в тот момент не являлся популярным произведением в России. Он стал им гораздо позднее, уже в советское время, когда увлечение Америкой стало в Советском Союзе, если не массовым, на действительно широком уровне, то, во всяком случае, в кругах интеллигенции.
Но знаете, прежде чем мы переберемся в Советский Союз, я хотел сказать, что американская музыка действительно не существовала в 1914 году как мировой феномен. Никто не знал об этой музыке до Первой мировой войны. Все, о чем мы говорим, так или иначе связано с войной. В 1917 году Америка вступила в войну. В связи с этим произошли важные события на культурном фронте. В американской армии, в экспедиционном корпусе, принимали участие, в том числе там были и афроамериканцы, которых приветствовали во Франции с огромным энтузиазмом. Они вызывали экзотический интерес, они были интересны. И они-то впервые показали французам джаз. В 17 году это было открытие. Вот так американская музыка впервые явилась в европейскую культуру.
Но я в качестве музыкальных примеров нашей темы сегодня хотел бы продемонстрировать влияние того, что вы называете американизмом, в области так называемой академической музыки, а именно в творчестве трех очень разных авторов, каждый из которых является представителем советского авангарда. И первый из них – это Сергей Прокофьев, чей этюд, относящийся к более позднему периоду, чем 1914 год, я хочу здесь показать, потому что это для меня типичный пример американизированной музыки, то есть музыки, которая иллюстрирует технический аспект или техницистский, если быть еще более точным, аспект современной цивилизации. Это Сергей Прокофьев, играющий свой этюд. Авторское исполнение.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Прокофьев был в Америке. Он знал, что он имеет в виду, любил он Америку. Нет, второй вопрос. Но Хорзнатина я знал хорошо.
Вы знаете, у Прокофьева есть любопытный эпизод в его воспоминаниях. Он был в Нью-Йорке, в Чикаго, в других городах, выступал там с сольными концертами. Он был превосходным пианистом, как наши слушатели могли убедиться. Но появились рецензии, где говорилось о том, что у него, как у пианиста, стальные бицепсы. И вот Прокофьев говорит, как мальчик-лифтер в нью-йоркском отеле, где он остановился, с уважением пощупал его бицепсы. Он подумал, боксер, наверное. Но Прокофьев, как мы знаем, он гастролировал по всему миру. Он был в том числе, кстати, и в Японии, в Соединенных Штатах, Франции, Италии. Но большинство советских композиторов об этом могло только мечтать в то время, в 20-е годы. И, тем не менее, им всем Америка представлялась вот такой страной высокотехнического уровня, да, где все делается быстро, где конвейер, где лифты. Это вот образ эффективной технологической страны.
И который насаждался, надо сказать, начиная с Ленина.
Да, кто-то и дело. Первым заговорил о тейлоризме, который нужно внедрять в советскую действительность, Ленин. И эту его идею, между прочим, подхватил и пропагандировал никто иной, как Сталин, который говорил, что идеальным было бы совмещение идеологического большевизма с американской практичностью и эффективностью. Где-нибудь, скажем, в 1948 году он уже об этом не вспоминал. И это отразилось, в том числе и на культурном фронте, в музыкальных произведениях. Одним из типичных авторов того времени был Александр Масалов, произведения которого подчеркивали вот эту технологическую сторону современной музыки, и пример тому отрывок из его 5-й сонаты для фортепиано. Наконец, я хочу показать очень типичный опус в свое время популярного композитора по имени Владимир Дешевов, который называется «Рельсы». Тоже, как вы сами понимаете, образ торжествующей технологии. И здесь у меня есть одно соображение, связанное с моей недавней поездкой на фестиваль Шостаковича в Калифорнии. Я, когда перечитывал, готовясь к этой поездке, рецензии на произведения советских композиторов 20-х годов, то увидел в очередной раз, что молодой Шостакович входил в некую обойму молодых талантливых советских композиторов, которые представляли как вот будущее советской музыки. И вот там и говорил: у нас есть такие замечательные молодые многообещающие советские авторы, как Шостакович, Масалов, Дешевов, Половинкин и так далее. Большинство этих имен на сегодняшний момент, к величайшему сожалению, забыты. Причем забыты они не только потому, что публика наша недостаточно любознательна или интересна, они забыты еще и потому, что в итоге вот все эти молодые композиторы, которые так блестяще начинали, и одним из которых являлся Шостакович, на старте они рассматривались как люди равные по своему дарованию, по своим возможностям. А на финише оказался один Шостакович в итоге. Все остальные по тем или другим причинам, их можно именовать объективными. Да, было давление государства, беспощадные цензуры, людей заставляли упрощать свой стиль, отказываться от экспериментов, отказываться от каких-то авангардных поисков. Но Шостакович через все эти испытания прошел и все равно создал музыку, которая и сегодня нас волнует и трогает. А эти авторы остались в наших воспоминаниях как композиторы, которые показали вот образцы того американизма в музыке, о котором мы сегодня и вели наш разговор. Итак, «Рельсы» Владимира Дешевого.
Рекомендует.
В марте исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного российского дирижера Кирилла Петровича Кондрашина. Мне повезло, я с ним много общался, потому что в 1978 году, как мы помним, Кирилл Кондрашин не вернулся из своей гастрольной поездки. Он был в то время в Голландии, он там остался. И приехал в Соединенные Штаты, в Нью-Йорк, и там мы с ним встретились. И потом я поехал в Вашингтон, где он выступал, и мы там с ним беседовали, и я записал довольно большое количество его воспоминаний. Я все еще надеюсь, что когда-нибудь придет время их опубликовать. Во всяком случае, я очень хорошо его узнал. Он был чрезвычайно обаятельным человеком. Он был очень интересный тип. Это был тип честного коммуниста, знаете? То есть он вступил в коммунистическую партию не из карьерных соображений, а потому что он считал, что это нужно сделать для того, чтобы дело двигалось вперед, чтобы дело двигалось хорошо, эффективно, честными руками.
В 60-е годы это очень популярная точка зрения была, и было много действительно честных людей, которые вступали в партию, чтобы отобрать ее у сталинистов, у мерзавцев. Я знал таких людей. Вообще, мы не будем забывать, вот в 60-е годы слово «коммунист», оно еще не было оскорбительным, как сегодня. Это сегодня мы говорим «коммунист», «нацист», что-то такое близкое. А в те времена честный коммунист была довольно яркая фигура. Я всегда вспоминаю, как...
И это была некомфортабельная позиция.
Особенно, если это действительно честный коммунист, просто кончал свои дни в лагерях. Это тоже было часто. Но я никогда не могу забыть, что Солженицын, никто иной, говорил, коммунизм нужно строить не в камнях, а в людях. Эту фразу я прекрасно запомнил, и хотелось бы, чтобы, конечно, Александр Александрович сам ее перечитал. Какие камни, какие люди. Но тогда слово «коммунизм» могло означать очень много разного.
И у Кондрашина, в частности, все время из этого приключались неприятности. Вообще-то, по своему облику, он был такой классический джентльмен с бабочкой, знаете, такой... Но он
человек
был
старого
довольно,
времени.
Да, но он был довольно прямолинейный и жесткий человек в общении. И вот он так вот упрямо добивался своего, упрямо добивался справедливости и все время натыкался на какие-то препоны, и его отовсюду в итоге вытеснили. Его просто вынудили.
Потому он остался.
Его вынудили остаться в итоге, я считаю. И родился он в 1914, поэтому и 100 лет, а умер в 1981 году. Мог бы еще жить и жить, он умер от разрыва сердца. А прославился он исполнением симфонии Шостаковича. Он, например, был первым исполнителем его 13-й симфонии, и он показал впервые миру его 4-ю симфонию, и в этом грандиозная заслуга Кондрашина.
А как сам Шостакович начался к исполнению?
Он очень-очень любил Кондрашина, они много времени проводили вместе. Но Кондрашин был также один из тех, кто первым после длительного перерыва представил советским слушателям творчество Малера. Он был убежденным малерианцем. И очень много сделал для пропаганды Малера в Советском Союзе в конце 50-х, 60-х и начале 70-х годов. И поэтому я хочу вспомнить здесь о Кондрашине в первую очередь как о проникновенном исполнителе музыки Малера. И мы покажем фрагмент 6-й симфонии Малера в исполнении Кондрашина. Рекомендую.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Жижек или против идеологии?» Кинообозрение с Андреем Загданским. «Судьба империй». Гость «Американского часа» – историк Эдуард Лютвак.